За Святополковичами остался здесь, как увидим после, один Клецк. Наконец, заметим, что Мономаху и племени его везде благоприятствовало народное расположение. Ярослав не мог противиться Мономаху во Владимире, бояре отступили от него, и когда он пришел с огромным войском под Владимир, то граждане не думали отступать от сына Мономахова. Так кончились при Владимире междукняжеские отношения и соединенные с ними отношения польские. Касательно других европейских государств при Мономахе останавливают нас летописные известия об отношениях греческих. Дочь Мономаха Мария была в замужестве за Леоном, сыном императора греческого Диогена. Известны обычные Византии перевороты, которые возвели на престол дом Комненов в ущерб дома Диогенова. Леон, без сомнения, не без совета и при помощи тестя своего, русского князя, вздумал в 1116 году вооружиться на Алексея Комнена и добыть себе какую-нибудь область. Несколько дунайских городов уже сдались ему, но Алексей подослал к нему двух арабов, которые коварным образом умертвили его в Доростоле. Владимир хотел, по крайней мере, удержать для внука своего Василия приобретение Леоновы и послал воеводу Ивана Войтишича, который посажал посадников по городам дунайским. Но Доростол захвачен был уже греками. Для его взятия ходил сын Мономаха Вячеслав с воеводою Фомою Ратиборовичем на Дунай, но принужден был возвратиться без особого успеха. По другим известиям, русское войско имело успех во Фракии, опустошило ее, и Алексей Комнен, чтобы избавиться от этой войны, прислал с мирными предложениями к Мономаху Неофита, митрополита Эфесского и других знатных людей, которые поднесли киевскому князю богатые дары. Крест из животворящего древа, венец царский, чашу сердоликовую, принадлежавшую императору Августу, золотые цепи и прочее. Причем Неофит возложил этот венец на Владимира и назвал его царем. Мы видели, что царственное происхождение Мономаха по матери давало ему большое значение, особенно в глазах духовенства. В памятниках письменности XII века его называют царем. Какую связь имело это название с вышеприведенным известием, было ли его причиной или следствием, решить трудно. Заметим одно, что известие это не заключает в себе ничего невероятного. Очень вероятно также, что в Киеве воспользовались этим случаем, чтобы дать любимому князю и детям его еще более прав на то значение, которое они приобрели в ущерб старшим линиям. Как бы то ни было, мы не видим после возобновления военных действий с греками и под 1122 годом встречаем известие о новом брачном союзе внучки Мономаховой, дочери Мстислава, с одним из князей династии Комненов. Мы вправе ожидать, что половцам и другим степным ордам стало не легче, когда Мономах сел на старшем столе русском. Узнавшие о смерти Святополка, половцы явились было на восточных границах, но Мономах, соединившись с Олегом, сыновьями своими и племянниками, пошел на них и принудил к бегству. В 1116 году видим опять наступательное движение русских. Мономах послал сына своего Ярополка, а Давыд сына своего Всеволода на Дон, и князья эти взяли у половцев три города. Ряд удачных походов русских князей, как видно, ослабил силы половцев и дал подчиненным торкам и печенегам надежду освободиться от их зависимости. Они встали против половцев, и страшная резня происходила на берегах Дона. Варвары секлись два дня и две ночи, после чего торки и печенеги были побеждены, прибежали в Русь и были поселены на границах. Но движения в степях не прекращались. В следующем году пришли в Русь беловежцы, также жители Донских берегов, Так русские границы населялись варварскими народами разных названий, которые будут играть важную роль в нашем дальнейшем рассказе. Но сначала, как видно, эти гости были очень беспокойны, не умели отвыкнуть от своих степных привычек и уживаться в ладу с оседлым народонаселением. В 1120 году Мономах принужден был выгнать бериндеев из Руси, а торки и печенеги бежали сами. Ярополк после того ходил на половцев за Дон, но не нашел их там. Недаром предание говорит, что Мономах загнал их на Кавказ. Новгородцы и псковичи продолжали воевать с Чудью на запад от Чудского озера. В 1116 году Мстислав взял город Оденпе, или Медвежью голову, погостов брал бесчисленное множество и возвратился домой с большим полоном. Сын его, Всеволод, в 1122 году ходил на финское племя Ямь и победил его, но дорога была трудна по дороговизне хлеба. На северо-востоке борьба с иноплеменниками шла также удачно. Прежде мы встречали известия о поражениях, которые претерпевали муромские волости от болгар и мордвы. Но теперь под 1120 годом читаем, что сын Мономахов Юрий, посаженный отцом в Ростовской области, ходил по Волге на болгар, победил их полки, взял большой полон и пришел назад с честью и славою. Так во всех концах русских властей оправдались надежды народа на благословенное княжение Мономаха. После 12-летнего правления в Киеве в 1125 году умер Мономах, просветивший русскую землю как солнце по выражению летописца. Слава его прошла по всем странам, особенно же был он страшен поганым. Был он братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец, труженик, за русскую землю. Духовенство плакало по нем как по святом и добрым князе, потому что много почитал он монашеский и священнический чин, давал им все потребное, церкви строил и украшал. Когда входил в церковь и слышал пение, то не мог удержаться от слез, потому-то Бог и исполнял все его прошения, и жил он в благополучии. Весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери. Рассмотревши деятельность второго поколения Ярославичей, взглянем и на деятельность дружинников княжеских. Мы видели, что с приходом Святополка из Турова в Киев в последнем городе явились две дружины – старая, бывшая при Изяславе и Всеволоде, и новая, приведенная Святополком. Мы заметили, что летописец явно дает предпочтение старой пред новою. Члены первой являются у него людьми разумными, опытными, члены второй называются несмысленными. Любопытно заметить также при этом, что члены старой дружины, люди разумные, держатся постоянно Мономаха и его думы. Из них на первом месте у летописца является Ян Вышатич, которого деятельность видели мы при первом поколении. В последний раз является Ян под 1106 годом, когда он вместе с братом своим Путятою и Иваном Захарьичем прогнал половцев и отнял у них полон. Вслед за этим встречаем известие о смерти Яна, старца доброго, жившего 90 лет. «Жил он по закону Божию», — говорит летописец. «Не хуже первых праведников. От него и я слышал много рассказов, которые и внес в летопись». Трудно решить, разумел ли здесь летописец нашего Вышатича или другого какого-нибудь Яна. Кажется, в первом случае он прибавил бы что-нибудь и о его гражданских подвигах. Гораздо чаще упоминается имя брата Янова Путяты, который был тысяцким при Святополке в Киеве. Вы видели, что при Всеволоде был киевским тысяцким Ян. Каким образом эта должность перешла к младшему брату от старшего при жизни последнего, мы не знаем. Любопытно одно – что это звание сохраняется в семье Вышаты, Тысяцкого Ярославова. Деятельность Путяты мы видели в войне Святополка с Давыдом Волынским на Витичевском съезде, в походе на половцев в 1106 году. Наконец, по смерти Святополка видим, что народ грабит дом Путяты за приверженность его к Святославичам. Можно думать, что не столько личная привязанность к этому роду могла руководить поведением Путяты, сколько привязанность к обычному порядку старшинства, нарушение которого неминуемо влекло за собою смуту и усобицы. Кроме братьев Вышатичей, Яна и Путяты, из мужей Святополковых, бояр киевских, упоминаются Василь, Славата, Иванка Захарьич, Козарин. После Всеволода муж его Ратибор, которого мы видели посадником в Тму-Таракане, не остался в Киеве, но перешел к Мономаху, у которого в Переславле пользовался большим значением, что видно из рассказа об убийстве половецких ханов. Потом мы видим его на Витичевском съезде. Наконец, когда Мономах занял старший стол, Ратибор сделался Тысяцким в Киеве на место Путяты. В этом звании он участвует в перемене устава о ростах вместе с Прокопием, Белгородским Тысяцким, Станиславом Тукиевичем Переславским и еще двумя мужами Нажиром и Мирославом. Здесь в другой раз замечаем, что перемена в земском уставе делается в совете тысяцких разных городов. Встречаем имена двоих сыновей Ратиборовых, Ольбега и Фомы. Кроме них еще имена двоих воевод Мономаховых, Дмитра Иворовича и Ивана Войтишича, первого в походе на половцев за Дон, второго на греков к Дунаю. Наконец, Арагоста, действовавшего вместе с Рацбором на Витичевском съезде. Из черниговских бояр о Святославиче встречаем имена Торчина при рассказе о Витичевском съезде и Ивана Чудиновича, бывшего при перемене устава о ростах. Если этот Иванка сын Чудина боярина Изяславова, то любопытно, что сын очутился в дружине Святославичей. Из волынских бояр встречаем имена Туряка, Лазаря и Василия, выставленных главными виновниками ослепления Василька. Что касается до происхождения членов княжеской дружины, то имена Торчина, боярина Святославичей Черниговских, и Казарина, боярина Святополкова, ясно на него указывают. Имена прислуги княжеской. Торчина, овчаря Святополкова, Бендука, отрока Мономахова, Кульмея, Улана и Колчка, отроков Давыда Волынского, могут указывать также на варварское происхождение.